Новые вести православного мира в информационном обозрении «Седмица» в студии Марина Селенкова. Здравствуйте. Смотрите сегодня в нашей программе. Мы должны помнить о них не только 9 мая. В Севастополе волонтеры оказывают гуманитарную помощь участникам Второй мировой войны. Жестовый язык для молитвы. В Киевской духовной академии семинарии начали преподавать для неслышащих студентов. Строительство Собора спасения нации в Бухаресте. В Румынии появится самая высокая православная церковь мира. В Севастополе благотворителями Сестричества Милосердия и прихожанами храма Святого Дмитрия Солунского было положено начало благотворительному движению. Его цель – оказание гуманитарной помощи участникам Второй мировой войны, ветеранам труда на военных заводах, располагавшимся в тылу, и людям, которые в детские годы находились в концлагерях. Свидетелем того, как начиналась эта инициатива, стала Светлана Карташова.
После того, как затихают звуки парада и салюта, о наших ветеранах зачастую забывают до следующего года. Это неправильно. Так объяснил свою мотивацию один из севастопольских предпринимателей, решивший участвовать в ежемесячной акции помощи ветеранам.
Не просто вот гуманитарная помощь, а и, как мне показалось, основное – это нужно уделение внимания ветерану, чтобы он понимал, что и о нем помнят, заботятся.
Обращаясь к совету ветеранов одного из районов, участники акции попросили список тех, кто действительно нуждается в помощи.
На сегодняшний день очень много нуждающихся людей. Я хочу отметить такие районы сельские, где сегодня нет элементарных бытовых условий, нет ни газа. Есть еще у нас такие жилье, где проживают наши ветераны, где сегодня еще берут воду в колодцах и в колонках.
К участию в акции уже присоединились сестры Милосердия и прихожане из храма во имя Дмитрия Солунского.
Всегда свое существование в этом мире церковь оправдывала именно делами милосердия. Вот, и у нас уже есть сформировавшиеся экипажи, так их назовем, это водители, прикрепленные к ним конкретные сестры милосердия, которые будут по конкретным адресам раз в месяц ездить и обеспечивать людей всем необходимым для того, чтобы им не голодно было, еще и всяческим душевным вниманием.
Получив адреса нуждающихся и последние наставления, в свой первый рейд волонтеры собирались с надеждой, что, привлекая внимание к акции, к ней в дальнейшем присоединятся еще предприниматели. И тогда список тех, кому можно будет оказать помощь, увеличится.
Действительно, участники, еще, слава тебе, Господи, остались живых, самые настоящие участники Великой Отечественной войны. Люди от 79 лет до 92 лет.
Несколько экипажей отправились в разные концы города. Несмотря на преклонный возраст, 92 года, Матрёна Ивановна Жарикова без дела не может усидеть.
Я знаю, что жизнь движения пока.
Проработав медсестрой на два села более 40 лет, она вспоминает, что после войны окончила фельдшерско-акушерскую школу и однажды за год помогла появиться на свет 22 младенцам.
Вы хоть и сильная, но укрепи вас Господи еще на более.
Спасибо.
Спаси Господи.
За напечатанным адресом в списке встает история человека, оказавшегося в бедственном положении. В обветшалом подобии дома больная женщина, 81 год. По словам односельчан, более 10 лет она лежачая.
Она ж подняться не может пустить никого. Собака, вот такая собака никого не пускает в дом.
Гуманитарную помощь для женщины соседи передадут при первой же возможности.
Господь нам и посылает в жизнь таких людей немощных, страждущих, чтобы мы умягчили свое сердце, чтобы мы научились сострадать, чтобы мы просто оставались людьми.
За день удалось посетить 38 человек. Опыт поездки по дальним селам показал, что требуется еще 5-6 экипажей. И организаторы уверены, что инициатива будет поддержана и найдутся еще волонтеры. Было бы желание, возможность появится. Светлана Карташова, Дмитрий Карташов, информационное бюро программы «Седмица», Крым.
В Украине жестовый язык существует уже около двух столетий. То есть с тех пор, как появились первые общины глухих и, соответственно, специальные школы для неслышащих детей. С 2008 года язык жестов начали преподавать в Киевской духовной академии и семинарии. Преподаватели вместе со студентами разрабатывают церковную терминологию и записывают отдельные молитвы. В этом году появилась молитва о мире в Украине на языке жестов. Леся Скада расскажет подробнее.
Урок жестового языка в Киевской духовной семинарии начинается с азова, с алфавита.
А. Б. Сопротивляться. В. Г. Д. Е. Е. Ж.
После алфавита молитва.
Отче наш, иже еси на небе сих, да святится имя Твое.
После молитвы преподаватель предлагает семинаристам вспомнить, как на языке жестов показать грех лукавого, храм и епископа.
Как показывает митрополит?
Семинаристы говорят, что язык жестов – непростая наука. Чтобы овладеть ей, надо каждый день хотя бы по одному часу разговаривать лишь руками и при этом отрабатывать хорошую артикуляцию губами. По инициативе семинаристов, изучающих жестовый язык, и по благословению митрополита, для неслышащих появилась молитва о мире в Украине.
На одном из уроков обсуждался вопрос, что митрополит Онуфрий благословил всем молиться о мире в Украине. И студенты задали мне вопрос, а как неслышащие молятся о мире? Вот. И тогда мы поняли, что надо записать молитву на жестовом языке и ее распространить в соцсетях, в интернете, для того, чтобы действительно это была соборная молитва.
Киевская духовная академия семинария специализируется на подготовке специалистов, которые будут проповедовать Слово Божье людям с недостатками слуха.
Прежде всего, все мы должны помнить, в Священном Писании есть такие слова Спасителя: «Идите и научите все народы». Это касается не только разноязычных традиций, а чтобы Евангелие звучало и для всех тех, кто физически не слышит и не видит.
Отныне в Украине божественная литургия проходит на языке жестов. Это до слез умиляет глухих прихожан, ведь священник изучил понятный для них язык.
В Бухаресте появится собор спасения нации, который должен стать самой высокой православной церковью мира. Румынская православная церковь инвестирует почти 100 миллионов евро в строительство храма. Высота храма предположительно составит 125 метров. Первое богослужение в храме планируют провести уже в 2017 году. Здание будет вмещать в себя до 6 тысяч человек. Храм строится по сейсмоустойчивой технологии и сможет выдержать землетрясение мощностью выше 8,5 градуса по шкале Рихтера. 350 человек работают в настоящее время над возведением собора. Через 2 года здание должно быть покрыто кровлей, будут установлены его окна и двери. К этому сроку должен быть закончен иконостас храма. Строительство собора поддерживает также румынское государство, ведь храм будет находиться около Народного дворца парламента, второго по величине здания в мире. Далее в нашей программе ответы на вопросы о том, что делать, если мы своим постом смущаем ближних. Трудно ли быть верующим, и о женской логике на страницах Евангелия. Обзор новостей православных сайтов вашему вниманию.
Здравствуйте! Публикации, с которыми мы предлагаем вам ознакомиться, помогут разобраться в разных вопросах. Например, вот в таких. Что делать, если мы своим постом смущаем ближних? 5 советов от епископа Ионы. Итак, Петров пост. Мы, в принципе, уже довольно много знаем о постах, различаем степень строгости Петрова и Успенского и вообще стараемся поститься постом приятным. Но вдруг или вновь, у кого как, возникают ситуации, когда наш пост почему-то вызывает ропот окружающих. Какой же тогда прок от нашего поста, если этим мы вызываем смущение и нарушаем заповедь о любви к ближнему? Как этого не допустить? Накопившиеся вопросы были адресованы наместнику Киевского Троицкого Ионинского монастыря епископу Обуховскому Ионе. Его ответы вы можете прочитать на портале «Православие в Украине». Зачем нужна религия, если? Выгодно ли быть верующим? Часто люди задают вопросы, зачем нужна религия, если церковные таинства ничего не гарантируют? Ни счастливого брака, ни выздоровления, ни вечного спасения. Ведь и венчанный брак может распасться, а среди крещенных людей были жуткие злодеи, весьма далекие от Царствия Небесного. Но религия вовсе не о том, как мне получить те или иные вещи. А Бог не работает раздатчиком велосипедов. Как найти правильные ответы? Об этом в статье, которую опубликовал православный интернет-дайджест «Для всех. Душа». К чему может привести нашу нацию детский алкоголизм? Привычным атрибутом молодежи стало пиво, слабоалкоголки и сигареты. Что же будет завтра с нами? Какие последствия стоят за базарной выгодой в продаже детям горячительных напитков или табака? Не грозит ли нам самоуничтожение и кому это выгодно? Об этом пишет Николай Супрун, доктор педагогических наук, профессор, преподаватель Киевской духовной академии и семинарии. Статью вы найдете на сайте «Православная жизнь». Женская логика на страницах Евангелия. Что подразумевают чаще всего под понятием «женская логика»? Отсутствие мужской логики, формальной, принятой за единственно возможную и описанной еще древними греками. Плюс присутствие эмоций и даже их решающая роль в рассуждениях. Мужское начало – это разум, женское – сердце, чувства. Образы каких женщин оставила нам Евангелие, какова логика их поведения, их поступков. Читайте об этом на сайте «Православный собеседник». Как правильно поссориться? Поверьте, ответ на этот вопрос очень важен. В семье, например, совсем не ссориться обычно не получается, и остается лишь ссориться правильно. То есть минимум разрушительных и максимум конструктивных последствий. И вопреки Льву Николаевичу Толстому, все несчастные семьи несчастны примерно одинаково. Набор граблей почти стандартен, и самый типичный пример – неумение обсуждать проблемы. Как грамотно выйти из сложной ситуации, объясняет автор публикации, которую разместил сайт журнала «Фома в Украине». Экстрим. Жить по-новому. Почему люди идут в экстремальный спорт? Что приобретают, а что теряют? Как найти ту грань в экстремальном спорте, которая позволит обрести новый образ восприятия себя и жизни в целом, но сохранить жизнь и здоровье? Вы можете ознакомиться с историей юноши, для которого экстремальный спорт стал образом жизни и основой мировоззрения. Статью опубликовал онлайн-журнал Good Psychologist. О новых публикациях, как всегда, поговорим ровно через неделю.
Мы продолжаем выпуск, и далее вы узнаете. Может ли священник писать стихи и играть джаз? В Запорожье свой новый поэтический сборник представил протоиерей Вячеслав Власенко. Екатеринославский доктор о враче 19 века, который снискал всенародную любовь. Тактагон Алтыбасарова. Как 16-летняя девочка стала матерью 150 детей из блокадного Ленинграда. В Запорожском Свято-Покровском кафедральном соборе служит протоиерей Вячеслав Власенко. Он известный и уважаемый священник. А еще он талантливый, своеобразный поэт и музыкант. Очень много людей знает его поэтический псевдоним – Радислав Гуслин. В стихах отца Вячеслава, помимо лиризма и пронизывающей все его творчество музыки, всегда присутствует дух. А в священнике – поэте и музыканте в сюжете Сергея Андриенко.
У него собственный узнаваемый голос, который звучит не только в музыке и поэзии, но и в кино. Протоиерей Вячеслав Власенко. В его стихах и песнях всегда присутствует тайна и изумление перед всеми проявлениями бытия.
Мне надо разобраться навсегда, быть правильным или вольным, как вода, быть чистым и простым, и литься, литься, литься. О, как мне от себя освободиться! И как противна мне судьба раба, освободиться, слышишь, навсегда от уложенных чувств, от бреда на основу, и быть посланником лишь истинного слова.
В Запорожской библиотеке имени Горького в Центре национальных культур «Созвездие» прошла презентация новой книги стихов протоиерея Вячеслава Власенко «Фиолентовая тетрадь». Она была написана в Крыму на мысе Фиолент. По словам автора, книга возникла в момент, когда Господь даровал паузу от городской соборной жизни. Благодатная праздность предъявила новые рифмованные стихотворные образы. Стихотворения отца Вячеслава признаны не только многочисленными любителями поэзии, но и получили высокую оценку многих известных поэтов.
Он объединяет в себе колоссальное количество талантов. Он и музыкант, и поэт, и певец. И при том играет на множестве инструментов, исключительно музыкальный человек. И главное, совершенно чистота его поэтических помыслов.
Человек реализуется как творец через поэзию. Поэзия есть и в музыке, и в живописи. То есть я не отделяю поэзию во что-то исключительное и противоречащее, скажем, религиозному служению. А напротив, это как раз и есть овладение словом, вхождение в слово.
Авторские песни священника Вячеслава Власенко представил коллегиум «Джива Онлайн». В его составе известные музыканты города и гости из зарубежья. В основе коллектива – гитарный дуэт с Дмитрием Краснокутским. Музыканты используют редкие этнические инструменты – древнеиндийский ситар и профлейту бансури, молдавский най, перуанскую кена, экзотические африканские барабаны, а также традиционные скрипки, гитары, флейты, контрабас и прочие. Прозвучали песни духовные и философичные, грустные и веселые.
Он играет на гитаре, играет на флейте, Вот, свистит во все возможные дудочки, извлекает звук из всего, из чего придется. Сам себя характеризует как, ну, абсолютно не музыканта, поскольку музыканты в коллективе есть более маститые. Вот, но он очень музыкальный человек сам по себе. Вот, это слышно в его речах, проповедях.
Джива Онлайн не ограничивается музыкальными фестивалями и концертными площадками города. Музыканты выступали в университетах, в библиотеках, в военном госпитале и даже в женской исправительной колонии. Особая теплая атмосфера царит на концертах в детских домах.
Как совмещается это, скажем, с церковным служением? Очень, очень просто, потому что концертов не так много. Это происходит не так часто. А напротив, такое общение в культурном русле, в музыкальном диалоге с прихожанами. Многие наши прихожане являются нашими непосредственными слушателями. То есть они перемещаются из храма на концертную площадку. И так расширяется наша дружба.
Отец Вячеслав всех объединяет своей музыкой и поэзией.
Улыбки сердцу простоте. Креста, звучит музыка твоя чиста. Улыбки сердца в красоте Креста. Звучит музыка твоя всегда чиста.
Сергей Андриенко, Марина Полякова, информационная программа «Седмица», Запорожье.
Ежегодно в третье воскресенье июня в нашей стране по многолетней традиции отмечают День медицинского работника. Врач – самая гуманная профессия на Земле. Эта профессия требует мужества и необходимости принятия правильного решения, от которого зависит человеческая жизнь. В Днепропетровске, который ранее назывался Екатеринославом, было немало врачей, вошедших в историю нашего региона как гуманисты и общественные деятели. Но, пожалуй, никому не удалось получить столь безграничную и всенародную любовь жителей города, как Ивану Васильевичу Лешко-Попелю. Об этом удивительном докторе в нашем сюжете.
В Днепропетровске немало улиц, названных в честь известных людей. Одна из них, на которой расположена медицинская академия, носит имя екатеринославского доктора Ивана Лешко-Попеля, бескорыстно лечившего горожан в конце 19 века. Он являл собой настоящий образец христианской любви и всегда готов был положить душу за други своя. На стене медакадемии мемориальная доска. Имя Лешко-Попеля знает сегодня каждый студент.
Так как я выбрала профессию медицина, я о нем должна была узнать, потому что он был хорошим врачом. Меня поразила настолько абсолютно его человечность, которой он обладал.
Его доброта, искренность и то, что он действительно боролся за жизни людей.
Этот человек, он был очень умным, очень образованным.
Он спасал людей бескорыстно. Он ничего не брал. То есть люди, которые давали ему что-то, которые могли дать, он принимал. Если были бедные, он спасал, ну, просто так. То есть этот человек в наше время, это очень ценится, бескорыстливость.
Иван Васильевич Лешко-Попеля родился в Беларуси, учился в Петербурге в военно-медицинской академии. Студенты там часто сетовали на преподавателей за излишнюю требовательность. Но Иван Васильевич на этот счет придерживался другого мнения. Какие поблажки, говорил он. Ведь врачу уверяется самое дорогое – жизнь человека. Нужно иметь самые точные и самые полные знания. По завершении учебы он был направлен в Екатеринослав в качестве военного врача в 54-й кадровый резервный батальон. Батальонный лазарет он превратил в образцовый с точки зрения лечения и внимательного отношения к больным. Сюда приходили солдаты из всех воинских частей города, и он никогда не отказывал в помощи. Более того, врач нередко сам покупал им необходимые лекарства. Кроме того, доктор Лешко-Попель спасал людей в лачугах, теснящихся в городских трущобах и в ночлежных домах.
В те времена как бы медицина не была настолько развита, но он уже в свой возраст, он знал настолько, что даже профессора некоторые не знали таких данных, информации об заболеваниях, как лечить, вот эти методы.
Семейный врач – это на самом деле очень сложная профессия, потому что человек должен знать полностью все. Иван Васильевич, он человек, который, можно его назвать именно тем, который знал все, я давал все ради своей профессии.
Немало сил для возрождения памяти известного екатеринославского врача XIX века приложил священник Георгий Захарченко, благочинный храмов, лечебных учреждений Днепропетровской епархии. Он не понаслышке знает, что такое врачебный долг и милосердие в сердце.
Идея об увековечении памяти нашего земляка, врача-гуманиста Лешка Попеля возникла лет 5-6 назад, когда ко мне в храм пришли его родственники и напомнили о том, что существует такой врач. Ну, тогда эта идея не смогла реализоваться, но засела в моем сердце прочно.
Со временем инициативу отца Георгия поддержали в медицинской академии. Было решено создать аудиторию, в которой собрали информацию о враче-гуманисте, фотографии, предметы памяти. Именно здесь проходят студенческие научно-практические конференции, на которых будущие врачи обмениваются своим опытом в социальной и благотворительной деятельности.
К открытию этой аудитории мы начали собирать факты, маленькие частички, да, о его жизни.
У нас была организована очень большая конференция, на которой нам представили его и очень широко рассмотрели эту личность.
А личность была необыкновенной. Строки старинной книги 1904 года сохранили воспоминания современников. Прием больных у него начинался с 7 утра. Толпилась беднота, в основном рабочий люд. Он всех внимательно осматривал, выписывал рецепты на лекарства, а также очень часто давал деньги на их покупку. После приема он посещал больных на дому. Сначала эти путешествия по городу проделывал пешком, а затем на велосипеде. Домой возвращался поздно, однако и ночью его часто вызывали к больным, и он, несмотря на усталость, никогда не отказывал.
Любой вот такой дар милосердия, конечно же, берется от Бога. И наша задача просто познакомить студентов, особенно начинающих врачей, молодых врачей, которые выбрали этот путь, с этим подвигом. Во время вот этой деятельности милосердной, благотворительной, открывается, собственно, сердце человека. И ты уже делаешь не для кого-то, понятно, для кого-то, да, но прежде для себя. Ты сам становишься чище, лучше. Пусть войдет его сердце в резонанс с тем, что он услышал о Лешке Попеле, и поймет, что он такой же, что он с помощью Божией может совершить такой же подвиг милосердного служения людям.
Практика этого прекрасного и чуткого доктора была достаточно широкой и среди состоятельных людей. Он зарабатывал много и мог при желании накопить значительный капитал, но почти все, что получал от богатых, он раздавал бедным. Одним он доставал топливо на зиму, других подкармливал, а кому-то оставлял деньги на проживание.
Хотелось бы сказать побольше бы таких людей действительно в наше время, как Лешко Попель. Мне кажется, достаточно актуально тем, что люди начали заниматься проблемой изучения биографии врачей-гуманистов, поскольку вот сейчас именно в данной ситуации в Украине, особенно особенности волонтерской деятельности, они чрезвычайно важны. То есть врачебная профессия, врачевание, оно нужно всегда. И вот именно Лешко Попель, благодаря чему он стал известным, да, собственно, благодаря тому, что его еще называли другом обездоленных. То есть практически достаточно большое количество людей приходило к этому, которые не имели никаких материальных средств, не имели абсолютно никакого обеспечения, и этот человек действительно им помогал.
О екатеринославском докторе Лешко Попеле сохранилось немного материалов. Дом его снесли в советское время, могила затерялась, когда был закрыт монастырь, у стен которого был похоронен доктор. Потомки его разъехались по разным городам и странам. Сохранилось лишь несколько семейных фотографий, фотоснимки с его похорон, запечатлевшие море людей, пришедших проводить в последний путь любимого доктора.
Наверное, потому и не осталось особо много материалов. Наверное, потому что этот человек не любил рекламы. Делал все вот прикровенно, не только исцелял своим врачебным искусством, но и вселял в человека веру в жизнь. Мы должны сердцем прикоснуться к его жизни, и это будет самая хорошая, самая прочная память.
Анна Регульская, Марина Полякова, программа «Седмица».
В Киргизии проводили в последний путь Токтагона Алтыбасарову, которая в годы Великой Отечественной войны приютила 150 детей, эвакуированных из блокадного Ленинграда. В родных краях ее называют «женщиной-легендой». Токтагон Алтыбасарова родилась в Киргизии. Начало войны встретила в 16 лет. Тогда же ее назначили председателем сельского совета в селе Курменты. 27 августа 1942 года Токтагон Алтыбасарова приняла на свое попечение 150 эвакуированных детей из Ленинграда. Многим малышам тогда было от 2 до 5 лет. Они не знали, где остались родители. Некоторые из них не помнили даже своих фамилий. Так-так, он не просто заботилась об этих ребятишках, но в свои 16 лет смогла дать им материнское внимание и заботу. Вместе с мужем-фронтовиком эта замечательная женщина воспитала и вырастила не только 150 детей из блокадного Ленинграда, но и 8 родных. У нее осталось 23 внука и 13 правнуков. Люди, которые знали эту женщину, говорят, что она всю жизнь получила письма от своих воспитанников, которые, повзрослев, разъехались по всему Советскому Союзу. Об удивительной матери-героине не раз снимали передачи и фильмы, а в Парке Победы в Бишкеке установили памятник, на котором высечен образ Тактагон в обнимку с одним из ее детей. Скончалась героическая женщина у себя на родине, в Киргизии. Последние дни она жила в окружении своих родных, детей и внуков и желала, чтобы на земле больше никогда не было войны. Это была последняя новость сегодняшнего выпуска. До встречи ровно через неделю.